Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Маргарита Михайловна убежала за экопродуктами, друзья. А у нас в гостях сегодня Михаил Сергеевич Бурцев. Здравствуйте.
Добрый день.
Кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией нейросетей глубокого обучения МФТИ, руководитель проекта iPavlov, да?
Да.
НТИ. Собственно, 26 ноября 1894 года, день рождения Норберта Винера, американского математика, одного из основоположников кибернетики. Кибернетика. Вот это то, что сейчас частенько употребляется в разных контекстах, и никто толком не знает определения этого слова. Пожалуйста, Михаил Сергеевич.
Ну, это наука, которая возникла в середине прошлого века, междисциплинарная.
Так.
Наука, как бы попытка создать общую теорию управления некоторыми сложными системами, например, там, социальными системами, биологическими системами. То есть математическая теория, например, работы мозга или работы с общества.
Это работа с потоками и неким количеством информации,
да,
разной.
Да.
Это не обязательно информация цифровая, да?
Но идея такая, что если мы хотим чем-то управлять, нам нужно передавать информацию, эта информация должна учитываться и так. Использоваться в управлении.
Так.
И
какие есть, ну, классические такие примеры? Вот чистая кибернетика. Есть что-то такое?
Ну, чистая кибернетика сегодня скорее это так называемая теория управления в математике. То есть это всякая, например, отрицательная обратная связь. Самый простой пример, который все всегда приводят, это термостат.
Так.
То есть когда вы устанавливаете некоторые значения температуры, и у вас есть отрицательная обратная связь. Когда у вас температура отклоняется от того значения, которое вы установили на термостате, соответственно, у вас есть специальное устройство, которое, там, если у вас температура выше, то закрывает вентиль, который теплоноситель подает. Если ниже, то открывает.
Так.
Вот. Ну, вот,
так вроде сильно звучит просто.
А теперь как бы идея была такая, что вот давайте, исходя из таких простых понятий, построим теорию, как поведение человека управляется, например. Мозг управляет поведением человека.
Угу.
То есть у нас есть тоже там позитивная связь, негативная связь. Если позитивная связь, то у нас что-то усиливается, какое-то влияние чего-то. И мы можем, например, заметить какие-то, если у нас есть зашумленные, например, картинка, там мы пытаемся найти какой-нибудь маленький важный для нас элемент. Мы должны усилить этот элемент у нас, чтобы он попал в фокус нашего внимания.
При этом мы работаем с макропараметрами. Мы микропараметры не учитываем. Нам не надо знать, какой конкретный нейрон в мозгу человека сработает, да, чтобы он принял такое решение.
Ну, в действительности, конечно же, весь мозг, он работает как целостная система, распределенная, где очень много разных нейронов. Но кибернетика — это как бы ее идея основная в том, что у нас есть некоторые базовые принципы, которые позволяют биологическим, сложным там, и социальным системам оставаться стабильными и решать достигать каких-то целей. И вот это вот принципы, они, в принципе, применимы.
Угу.
На разных уровнях. То есть, ну, и от нейронов, начиная, что, в принципе, у нейрона могут быть свои там обратные связи, а у группы нейронов свои обратные связи, у мозга в целом свои обратные
связи. Ну да, вот переходя от микро к макро, мы понимаем, что, например, для того, чтобы завращалась условная экономика, да, вот мы убрали чуть-чуть значение налогов, и люди стали чуть-чуть больше, например, их платить, как это ни странно, да? И получается, что мы не рассматриваем каждого индивидуума отдельно, вот что Иван Иванович по этому поводу подумает, Мария Петровна. Мы в целом интегрально знаем, что если этот параметр изменить, то, опять же, глобальная система поменяется в этом направлении. Вот это кибернетика, правильно я понимаю?
Это относится к кибернетике. Это уже, можно сказать, что это как бы такая социальная динамика, и это скорее было одним из вот тех или там теории сети, одна из тех научных направлений, которые вышли из кибернетики, потому что фактически кибернетика породила из себя несколько разных направлений.
Так.
Например, там теория сложных сетей, теория сложных систем, там какая-нибудь что-то связанное с биофизикой.
Угу.
А сама как по себе, как наука, она фактически, ну, перестала существовать.
А теория сложных систем, она говорит о том, что нам, опять же, не надо знать все механизмы.
Да-да-да. Это как раз теория самоорганизации в нашем понимании. Что мы, задавая правила взаимодействия между элементами, зная правила взаимодействия между элементами, мы можем как-то влиять макропараметрами, какие-то взаимодействия усиливая или ослабляя. И таким образом мы будем влиять на общую динамику поведения всей системы.
И эта наука, мы можем утверждать, что она находится в зачаточном состоянии, потому что мы еще не дожили до утопии, потому что если так все красиво и правильно, и действительно работает система, так что же все люди несчастные тогда ходят?
Ну, да, тут счастье и несчастье — это сложный вообще вопрос.
Но я к тому, что с точки зрения экономики, например, если говорить, что мы эти системы можем реализовать, да, а задача любой экономики — это рост и благосостояние, значит, соответственно, если бы все было бы так просто, что это просто поставить значение в эту формулу, то все бы уже давно работало. Но есть еще какие-то неконтролируемые процессы.
Ну, конечно же, тут дело в том, что экономика и вообще все социальные науки, если мы их будем рассматривать как естественные науки, а мы хотим их рассматривать как естественные науки, ну, да, скорее, а не как гуманитарные, с точки зрения кибернетики, ну, в любой естественной науке там должны выполняться какие-то требования для того, чтобы ее можно было эффективно развивать, там, фальсифицируемости, проверки экспериментальной каких-то теорий. И в этом плане очень тяжело работать с экономикой и социальными системами, потому что у нас просто очень мало возможностей для проверки наших гипотез в реальных системах, потому что мы не всегда можем...
ставить эксперименты?
Да, не всегда можем в контролируемых условиях провести какой-то эксперимент. Зачастую здесь нам, конечно, помогают современные компьютеры, то есть мы можем ставить как бы вычислительный эксперимент, моделируя какую-то большую систему и смотря, что из этого получится. И это очень круто. Я считаю, что как раз компьютеры, их социальная польза не только в том, что они там нам позволяют ускорить экономику, но и в том, что компьютерное моделирование реально позволяет смоделировать системы, которые аналитически и чисто математически невозможно рассчитать.
Ну вот смотрите, система, например, пытается смоделировать экономическую ситуацию в стране и в мире. Давайте сразу же в мире возьмем. Есть огромное количество людей, профессионалов, которые пишут так называемых роботов. Вы знаете, да, о чем речь? Роботов, которые работают на бирже. Задача робота на бирже — это купить дешевле, продать дороже. Вот пока система идет в ламинарном течении, пока эти все микро опускания каких-то там процентов, поднимания процентов на определенной акции поддается хоть какому-то приблизительному расчету и, ну, экстраполяции, да, то есть робот работает с какой-то точностью, там очень сложные зависимости, подключает какие-то нейронные сети. Потом выходит какой-нибудь политик А и говорит политику Б: да мы вас там сейчас, короче, не знаю, сделаем с вами что-то. И это высказывание тут же вводит бешеную турбулентность в мировые, значит, рейтинги, да, в мировые котировки валют. И эти роботы ничего с ним сделать не могут. И в эту турбулентность происходит, собственно, зарабатывание и потеря огромных денег. То есть, как бы мы точно систему не настраивали, как бы кибернетика не работала, она работает всегда прекрасно, только в тепличных условиях, условно в ламинарном течении.
Но тут нужно, мне кажется, это очень хороший пример, и он говорит о том, что, в принципе, задача кибернетики как раз делать такие системы, которые будут максимально быстро подстраиваться под такие события непредвиденные, огромные там скачки, которые никто не мог предсказать. Потому что очевидно, что вот эти все распределенные роботы, они не могут предсказать какие-то события, которые находятся вне их, грубо говоря, мира, в котором они живут.
Но самое смешное, что эти роботы пишутся с целью заработать денег, а заработать денег в итоге получается как раз вот в этот турбулентный период.
Ну да, ну и, возможно, другим людям, не тем, которые роботы писали.
Да, да, в том-то все и дело.
Вот, но роботы, те люди, которые пишут роботов, если они подходят к этому с точки зрения кибернетики, они должны их так написать, чтобы, если такие события происходят, чтобы они максимально, ну, либо с меньшим ущербом вышли из этих ситуаций, либо даже смогли что-то заработать. Потому что, ну, катастрофические события, неважно, чем они конкретно были вызваны, они, скорее всего, имеют какой-то набор там типологии, как они развиваются.
Предсказать это невозможно.
Предсказать невозможно, но...
И кибернетика этим не занимается? Или она хотя бы пытается это сделать?
Я думаю, что кибернетика таким не занимается. Хотя, ну, как бы, в принципе, если мы изначально в нашей системе, в нашем мире моделируем, заложим, что такие события могут происходить по таким-то причинам, то их можно смоделировать.
Но смотрите, вот есть, например, сейсмика, да? В сейсмике есть понятие страшные события. Страшные события — это землетрясение, да? Огромные потери, страшный ужас, там, не знаю, цунами и так далее. И человечество и наука давно работают на то, чтобы предсказывать землетрясение. Предсказать землетрясение, наверное, с точностью до секунды невозможно, но можно сказать, что вот эта плита на эту плиту находит, и у нас напряженность вот в этом месте настолько высокая, что с высокой вероятностью здесь рванет. И тем более у нас есть какие-то еще разные статистические данные, а, например, о сейсмической ситуации в этой вот среде, там, ну, конкретно в этом месте на планете. Почему то же самое, да, невозможно сделать с помощью кибернетики в экономике? Сказать, что, смотрите, у нас сейчас очень неблагоприятная история, например, вот здесь, в этот период, может что-то случиться.
Но здесь проблема в том, что экономика, она, конечно, гораздо сложнее, чем движение там...
Ну да, там все-таки физика.
Литосферных плит. И литосферные плиты можно там, ну, как какую-то приближенную модель грубую описать, которая как раз позволяет найти вот эти вероятности. То есть точно уже мы не можем предсказать, но хотя бы, ну, некоторую интегральную вероятность того, что здесь нарастает вероятность того, что произойдет землетрясение, мы можем сказать. В экономике тоже есть какие-то макропараметры, типа ВВП там, да, или, ну, каких-то таких грубых параметров, которые, в принципе, я думаю, что... Я не специалист по экономике, но я думаю, что, исходя из общих соображений, они должны нам позволять локализовать некоторые режимы, когда вероятность каких-то катастрофических событий повышается.
Так.
Но, по сути, вот природа, как бы, предсказание, она в этом смысле схожа с землетрясением. То есть, хотя мы можем предсказать, что вот в эти моменты, возможно, что-то произойдет, но этого может и не, ну, не произойти.
Ну, кстати, хорошее решение обычно используют сейсмологи. Они берут, например, когда понимают, что здесь невозможно предсказать события, да, они это событие провоцируют. То есть, понятно, да, мы закладываем какую-то очень большую взрывчатку, говорим всем разбежаться, делаем взрыв, соответственно, мы стимулируем...
Но это как от лавин очищаются
горы. Да, это так, как от лавин очищают горы, да. То есть давайте мы сейчас эту лавину спустим, чтобы не ждать, когда она сойдет. А, соответственно, с помощью кибернетики мы можем что-то похожее предложить вот в этих макросистемах, не только в экономике?
Ну, я думаю, можно. Если у нас есть хорошая модель системы, мы понимаем, как она работает, мы понимаем на том, что есть какие-то предсказания, мы ее можем верифицировать на исторических данных, что, например, для каких-то более мелких событий она правильно их предсказывает, то мы можем оценить риски, да, то есть вот того, если это произойдет неконтролируемо, и сколько мы ресурсов потратим на то, чтобы сделать это контролируемо. И исходя из этого баланса, мы можем там предпринять такие контролируемые вещи, например.
И я так понимаю, что кибернетика отчасти помогает в изучении мозга человеческого, да? Тоже как некая система нейросетей, которую мы не хотим изучать, ну, подробно, с точностью до каждого нейрона.
Да, это сейчас фактически в нейронауках это называется systems neuroscience, то есть системная нейронаука. Фактически это как бы, ну, такое развитие кибернетики в науках о мозге, где речь идет о том, что мы рассматриваем не отдельно какие-то области мозга, изолированно друг от друга, а как некоторый набор популяций нейронов, которые с друг другом взаимодействуют, и их функции реализуются именно этим сложным взаимодействием.
И, соответственно, что можно представить себе, что можно будет влиять на эту систему снаружи?
Ну,
я имею в виду...
Для реальной жизни. Для чего-то нужно?
Вот и
только,
что мы
говорили... чтобы заменить меня женщиной, которая не будет нервничать во время менопаузы и которая будет вести эфиры так, как это самое, должно быть?
Давай я женщине с менопаузы расскажу сейчас.
Вот
когда мы говорим про экономику...
Кибернетика вообще первое слово, первое
слышу. Объясню тебе про экономику. Экономика — это вот как раз то, что зависит от того, сколько ты налогов платишь. Ты помнишь, вчера кричал?
Вчера я заплатил 58 800.
Вот чтобы 58 тысяч было чуть поменьше, вот для этого это кибернетика и работает. То есть, что страшно в экономике? В экономике страшны кризисы.
Ну, потому что они неизбежны, это закон экономики.
Нет, но они неизбежны, а что страшно в экономике и в кризисах? Неизбежность и второй параметр.
Безжалостность.
Понятно, это все понятно. Непредсказуемость. Потому что если бы ты знала, когда произойдет кризис с точностью до дня, ты бы ездила уже на другой машине. Потому что ты бы знала, ага, вот тут надо купить, а тут надо продать, а тут надо избегать этого дела.
Да, если все миллионы узнают, что кризис будет тогда, это будет паника и
вот,
хаос.
Вот, вот, поэтому нет, как раз паники и хаоса не будет, это как землетрясение. Когда землетрясение происходит неожиданно, то очень много жертв. Когда землетрясение происходит запланированно, то все вышли из дома и запланировали землетрясение.
До 2 декабря должны были заплатить налоги. Рухнул сайт, потому что все стали это делать вот эти два дня. И люди предупреждены. Что? Где логика тогда ваша?
Ну, просто, видимо, те люди, которые делали сайт, они плохо кибернетику изучали в институте. Да.
Как раз вот они кибернетику плохо изучали, потому что они должны понимать, что есть понятие как бы, ну, стабильного спроса, да, а есть спрос пиковый, который, как всегда, возникает в случае, когда людям нужно что-то сделать до какого-то времени. А изучение кибернетики почему в Советском Союзе так не любили? Почему считали ее лженаукой, буржуазной наукой? Есть какие-то сведения? Что так не нравилось мне?
Насколько я помню, смысл в том, что кибернетика, она как бы рассматривает так называемые телеологические системы.
Так.
То есть ее идеология в том, что, вот, например, возвращаясь к термостату, что у термостата в некотором смысле в него заложена цель. Цель поддержания той температуры, которую мы установили.
Так.
И, ну, с точки зрения такого очень жесткого материализма, это выглядит идеалистично. Как у какой-то системы, как можем рассматривать теорию, в которой у каких-то там механизмов или еще у кого-то есть какая-то цель, представление о некотором будущем, в которое она стремится. Этого типа, ну, это же...
Ну, хорошо, система Советского Союза стремилась в будущее коммунизма, это никого не вызывало истерику.
Ну, видимо,
истерику.
Да. Здесь как бы вот и это, в принципе, в чем также была критика и российской школы нейрофизиологов, которые были тесно связаны с кибернетикой, это Петра Кузьмича Анохина, которая у него тоже была теория функциональных систем, где основным параметром, управляющим поведением, был результат этого поведения. То есть он говорил, что вот после того, как животное поняло, ну, как бы... мозг принял решение о том, какой ему результат необходим, вся остальная деятельность организма подчинена достижению этой цели.
Да.
И в этом смысле он назвал это опережающее отражение действительности, что как бы некоторое будущее системы, она его предвидит и пытается реализовать. А это будущее, как бы с точки зрения жесткого материализма, оно как бы нематериально, оно непонятно откуда взялось. У нас есть просто мозг, типа, где бегают там молекулы и электричество.
Можно пример с животным как бы привести? Что это? Ну вот какой-то, чтобы люди понимали, о чем речь.
Люди и женщины.
Люди и женщины. Люди и женщины, чтобы понимали. Ну вот, ну, с пример, вы говорите, там вот есть цель какая-то, ну, животное, кот, например, да, сидит, лежит там или спит.
Ну вот кот, он, например, у него он лежал-лежал, и вдруг он решил, что ему нужно пойти либо поесть, либо в туалет. И вот, вот эта цель, говорит, он пойдет направо по коридору на кухню или налево по коридору к лотку. Соответственно, у него мозг начал работать, и, грубо говоря, в мозге возник... представление этой цели, то есть, можно сказать, такой образ, описание того, куда он придет, еще до того, как он начал двигаться и вообще какое-то поведение производить. И в этом смысле получается, что вот этот образ, который возник у него в голове, заставил его идти в то или в другое место. И при таком тупом подходе, когда мы говорим, что наше полностью... поведение определяется тем, что мы видим, какими-то стимулами, которые к нам приходят. Нет никакой причины, почему он пойдет налево, направо, там...
Ну, смотрите, стимул у него был простой. У него мочевой пузырь переполнился. Стимул раз.
Но... вдруг... А может он понять того, что если он где-то у него... А он его в другом месте пописывает, этот кот, ему такое прилетит тапком,
это...
что он
это
боль
тоже,
помнит.
Это тоже у него часть системы, правильно?
Конечно. Но и кроме того, что у него пузырь наполнился, он же должен помнить, где это находится, слева, справа, там и так далее. То есть не сам пузырь говорит, куда он пойдет конкретно.
А мозг,
а представление о том, куда этот пузырь нужно донести, грубо говоря.
То есть кибернетика говорит о том, что есть сложные системы, у которых есть раздражители внешние, есть какой-то процессор центральный, да, который принимает решение, и есть какое-то прогнозируемое будущее, потому что именно в этом, выходя именно в этом ключе, по этому пути, да, потери будут минимальны. Ну, с точки зрения кота, потери, я имею в виду, для его здоровья, да.
Ну, примерно так, но я бы не сказал, что как раз кибернетика не говорит о центральном процессоре. Она говорит, что вот все элементы системы, которые ее составляют, что система выделяется из среды, и все элементы этой системы, они вместе работают на достижение результата. То есть есть как бы...
А кто контролирует результат? Кто контролирует? Кто ставит галочку, что все выполнено?
Но, например, в теории функциональных систем Анохина у него как бы есть специальное понятие, которое называется акцептор результата действия. Акцептор, в смысле, это тот, кто принимает то, что это действие завершено.
Вот кто это?
И это некоторая популяция нейронов в мозге, которая ожидает, что она увидит там конкретное местоположение, что он туда придет. Как только она его видит, она понимает, что он на месте, и можно там заканчивать свои дела.
Опустошать мочевой пузырь у кота. То есть получается, что все-таки система имеет некий главный элемент. Вы говорите, центрального процессора
но
нет?
Это да, нервная система, она как бы организует это все поведение, но при этом как бы есть очень, она достаточно устойчива, то есть там, например, в процессе движения часть движений могут осуществляться и там на периферийном уровне. Да.
А, то есть, да, понятно, то есть мы не должны контролировать все.
Да.
Это как бы некий указ, да, ну или там приказ некой системы, которая требует вот этого исполнения, а как конкретно будет уже там терморегулятор, ну, если возвращаемся к термостату,
да.
Какая будет вода течь по каким радиаторам, это нам не важно. Главное, чтобы температура достигла нужного значение. Михаил Сергеевич Бурцев у нас в гостях, кандидат физико-математических наук. Говорим о кибернетике. Вернемся. Новости, новости, спорт.
Физики и лирики.
26 ноября 1894 года родился, друзья, Норберт Винер, американский математик, один из основоположников кибернетики. В 1894 году основали кибернетику, а в 2019 не все понимают, что это такое.
Да не только не понимают, но даже вот если часто повторяешь это слово, еще страшнее становится.
Михаил Сергеевич Бурцев нас сейчас успокоит. Успокаивайте нас, Михаил Сергеевич.
Да, в принципе,
успокойтесь, пожалуйста.
Да, успокойтесь, пожалуйста.
Вот и успокоились. Спасибо, Михаил Сергеевич.
Вот это настоящее кибернетическое спокойствие.
Кибернетический подход. Значит, смотрите, наука, она на стыке, вы сказали, да? На стыке каких наук?
Математики, компьютер-сайенс, можно сказать, и биологии, и социальных наук.
Компьютер-биология. Ну вот биология была давно, собственно, на социальные науки, наверное, тоже. То есть можно сказать, что кибернетика появилась с появлением компьютера?
Я думаю, да, это было одним из очень серьезных шагов и очень серьезных причин, что это появилась кибернетика как наука, потому что компьютеры позволили рассчитывать такие математические модели, которые до этого нельзя было посчитать и понять, к чему они приведут.
Вот Маргарита Михайловна говорит, когда я сталкиваюсь с кибернетикой, я правильно понимаю, что когда ее узнает телефон через Face ID, это тоже кибернетика?
Ну да, это,
потому что
это как кибернетика, это бабушка тех наук, которые, технологии, которые привели к тому, что Face ID распознает лицо.
Вот, потому что распознавать лицо надо таким образом, что нужно создать математическую модель лица, которая, собственно, меняется, да, лицо же меняется, ты то хмуришься, то еще ты утром встал после, например, пятницы, у тебя другое лицо.
Да, там он не узнает обычно. Вот я сейчас летала на концерт АХА в Питер.
Ну и потом пыталась... все-таки узнает, приходится узнавать. То есть, получается,
кибернетики не доработали, на самом деле.
Кибернетики не доработали.
То есть вы такие самокритичные. Вот все, что не получается,
вот
это вы виноваты.
Ты себя не вини в субботу утром, ты кибернетиков вини.
А.
Когда тебя не узнал Face ID.
Но если другой человек узнает с утра,
да,
то значит,
да,
и алгоритм должен узнавать. Но если другой человек не узнает, то, конечно, тогда тяжело.
А вообще, кибернетики, они на стороне человека или все-таки робота? Ведь робот, он правда не подвержен эмоциональным каким-то настроениям.
У меня даже есть стишок на эту тему.
Ну, стишок вот?
Ну, это потом.
Не-не-не, стишок прямо сейчас.
С матом? Тогда потом.
Нет, это просто моя любимая песенка, она вот в фильме советском есть, про робота.
Так.
А спеть?
Да, конечно.
Электроникой полна вся моя утроба, я работы не боюсь, я не робкий робот, являюсь на вызов и действую сразу, никаких капризов, никаких отказов, тарам-там-тарарам-та-там-там-тарам-там. Я не знаю доброты, глупой, бесполезной, я могу топтать цветы, я совсем железный, вот кнопочку трону, откроется дверца, видишь, как удобно. У меня нет сердца. Трам-там-трам-там-там.
Кандидат есть... физико-математических наук, заведующий лаборатории нейросетей
и
глубокое обучение
МФТИ. И главное, очень доступно и понятно.
Да, и там как раз вот эта песенка, она отражает вот те два фактора, которые относятся к кибернетике. Первое, то, что это инструмент для решения задач, которые стоят перед человеком. То есть это кибернетика, это, конечно же, для людей.
Для решения монотонных, неинтересных задач.
Ну да, потому что она другие не может решать.
Ну да. Но... То есть, грубо говоря, так же ты же не ругаешься на стиральную машину, что она тебе стирает белье.
Ну все равно, когда шайтан, арба, сел за баранку этого автомобиля.
А знаешь, сколько там шайтан, арбы по стирке белья, когда она принимает решение, сколько ей надо того, всего третьего?
Тоже, да.
Да. Да.
И в этом плане, а вторая часть, это как раз про то, что вообще-то эти алгоритмы, они не имеют какой-то цели и какой-то этической окраски. Они сами по себе не хотят кому-то сделать плохо или хорошо.
Угу.
Они абсолютно нейтральны. Это инструмент, соответственно, как и любое другое инструмент, как его человек использует. Так,
то есть, условно говоря, когда камера с очень высоким разрешением смотрит на поток людей, которые идут на футбол, и пытается каждого вычислить Face ID.
Она не злая, она просто...
Она просто вычисляет. А потом уже ребята из соответствующих органов смотрят, что один паренек, который идет на стадион,
типа
уже
сын
на стадионе был. Mm-hmm. Прошлый раз он бегал голым по стадиону.
А потом фальшфейер кто-то зажег.
Да, он с фальшфейером вот там, вот в этом месте бегал по стадиону голый. Поэтому в следующий раз, когда он идет на стадион, ребята...
Его сразу уже проводят на поле, чтобы он там
его
побегал.
Его сразу на поле, да, и сразу раздевают. Но... То есть, я так понимаю, что киберсистема, кибернетика помогает нам этого человека определить, а что с ним делать, уже делают конкретные люди.
Ну, конечно.
А тут мы невольно подходим к двум словам. Одно слово big, другое слово data.
Угу.
А давайте в двух словах, как это связано с кибернетикой, как кибернетика с этим работает.
Ну, big data — это, грубо говоря, те возможности, которые у нас возникают, когда у нас есть очень много данных о каких-то процессах. Это позволяет нам строить математические модели этих процессов гораздо точнее и лучше, чем мы могли бы построить, их из своей головы, скажем
Думая, что есть одна формула какая-то.
Да. И поэтому это позволяет нам, в принципе, очень много вещей оптимизировать. Например, если мы можем точнее предсказать предпочтения каких-то человека, там, порекомендовать ему кино, которое ему точно понравится.
О! Вот есть такая система Spotify, вот я вам, Маргарита Михайловна, мне пытался рассказать. Это что-то похожее на тот вот Apple Music, который у всех есть в кармане, да? Но вот она сейчас выигрывает очень сильно в Америке, да, и она все скоро в Россию придет, потому что она именно чем выигрывает? Она гениально подстраивается под твой вкус. То есть тебе подбрасывают такие группы и такие песни, которые ты говоришь, о, это прям мое, как же я раньше не знал. Вот система, вот эта нейросистема, она смотрит сначала...
Но она смотрит на то, что я смотрела
конечно,
до этого.
Конечно, просто уровень точности подсказки того, что тебе надо в этот
вопрос,
момент...
Вопрос, objection, как в суде. А если, например, я по заданию, я не знаю, пьяного заказчика, когда я диджею, меня просят поставить Стаса Михайлова, так. И я на своем компьютере смотрю, ищу песню Стаса Михайлова, да. Ее скачиваю, да. И он мне все время будет тогда подсовывать эту музыку.
Если ты не пометишь, что это скачано под...
Под натиском... Знаете, вот как диджеешь, он говорит, слышь, поставь Михайлова, что ты там свою депешмо?
А вот если ты не делаешь метку, что это ты сделала под надзором, или что это ты сделала под контролем,
под угрозой,
конечно. А Михайлова, кто считает не под угрозой? Вот, ты делаешь это под угрозой, тогда система думает, что что-то случилось с тобой другое в жизни.
Так это можно, вот нашему гостю я задаю вопрос. Как объяснить машине, что это нечаянно? Это меня заставили, мне поставили
по идее, эта система должна как бы знать, и в этот момент просто нужно ее выключать, чтобы она это не учитывала в будущих рекомендациях, и все.
А как выключать?
Ну, в целом, ну как, ну просто говоришь, выйди из аккаунта своего, выйди, и все.
Ну да, то есть, например, в интернете вы можете анонимизироваться, когда вы странички просматриваете, и фактически те сайты, которые вы посещаете, не знают о том, кто на них заходил. И в этом смысле тогда вам не будут приходить рекламные предложения, связанные с этими сайтами.
Потому что ты спрашивала, как кибернетика влияет на нашу жизнь непосредственно. Да. Я правильно понимаю, что человек, сидя в интернете и просто в нем гуляя, рассказывает о себе, вот этой киберсистеме, ну, настолько много, что он даже не представляет, сколько. Да? То есть не надо никаких допросов со светом лампы в лицо. Он про себя уже все рассказал, да?
Ну да, если он не использует специальные средства, которые позволяют ему как бы анонимизироваться, скрыть
А надо это делать?
Ну, это зависит от желания.
То есть, вы как делаете лично?
Не, я лично не пользуюсь. То есть, как бы я не считаю, что что-то в моей деятельности может мне принести какие-то проблемы, а в браузере, например, у меня установлено расширение, которое всю рекламу и так вырезает. То есть в этом смысле мне все равно, как бы, что мне рекомендуют, потому что я этого и так не вижу.
Хорошо. А вот эта вечная история, что посещая какие-нибудь... У социальные сети же есть у вас?
Да.
Есть. Что, Facebook?
Да.
Facebook. Так. В Фейсбуке вы лайкаете то, что вам нравится, и не лайкаете то, что мне нравится.
А можно вообще не лайкать?
Соответственно, вы рассказываете Фейсбуку о своих предпочтениях, и Фейсбук вам уже подбрасывает ваших друзей, которые думают так же, как вы.
Да.
Подбрасывает вам газеты, которые пишут так же, как думаете вы, и так далее, и так далее. И вы себе создаете некий такой пузырь информационный.
Очевидно, да.
Ну, с этим разве не надо бороться как-то?
Просто нужно... Вот вы же эту проблему понимаете. Я тоже, например, эту проблему могу понимать. И в этом смысле я, конечно же, вижу, когда разгорается какой-нибудь там
холивар.
Спор.
Называется он холивар.
Ну, холивар.
Святая там, по-разному, война.
Да.
Holy war. Да.
По-разному называют, да. И как бы, ну, соответственно, нужно... Видно, что просто люди, конечно, очень четко, сильно делятся на ту и другую точку зрения, например, за счет того, что они вот в этих вот пузырях находятся. Я как раз, ну, стараюсь, так как я это принимаю внимание, стараюсь сбалансировать, ну, все делить на два, и с той, и с другой стороны, в некотором смысле.
Я к чему
и усреднять.
К чему
усреднение — это самая правильная стратегия.
К чему я веду? Что кибернетика как опасный такой элемент нашей жизни, что они... Ну, все же хотят ради блага это все сделать. Тебе же показывают хорошие новости, которые ты полюбишь, чтобы ты не сильно возмущался, да? И потихоньку ты в информационном смысле обрастаешь такой вот панцирем таким, да? Ты вроде как... Все в твоей жизни хорошо. Потому что тебе Facebook создал хороший информационный фон. И вдруг ты выходишь на улицу и понимаешь, что на самом деле это все не так.
Ну, конечно, это все эффекты связаны... Здесь эта технология, она просто усиливает эффекты, связанные с коммуникацией между людьми.
Так.
Понятно, что вот почему начались всякие массовые там восстания, которые там, ну, они начались уже там тысячи лет назад, но их возникновение было связано с тем, что просто люди стали жить в городах и стали жить плотнее. Mm. Когда у тебя люди живут по 20 человек и встречаются 200 человек только раз в год, никаких массовых мятежей и там кровавых разборок, таких супер, где очень много людей за один раз погибло, не может быть. Когда люди начинают жить вместе, то их взаимодействие может очень быстро приводить к каким-то изменениям. И интернет, и телевидение, оно еще больше усиливает. То есть, как бы, когда у нас есть там...
Ну, радио сначала.
И радио, да. Когда у нас радио, оно рассказывает что-то одно и создает этот кокон, то это гораздо страшнее, например, чем Facebook. Потому что все-таки Facebook создает миллиарды коконов, которые постоянно сталкиваются друг с другом и пересекаются. А радио, там, когда там есть один канал, то ну, уже никто не с кем не сталкивается. Только ты в жизни можешь с кем-то общаться, но за счет того, что твое как бы, количество людей, с которыми ты общаешься, все равно ограничено, то тебе гораздо сложнее сформировать устойчивую оценку того, что вокруг тебя происходит. Uh-huh. В Фейсбуке все-таки ты с гораздо большим числом людей можешь общаться. И все-таки...
Максимально 150 друзей. Ну, это вот активных связей. Доказано социологами.
Не, ну да, но...
Больше быть не может, просто поэтому это как но раз
является...
Ну, в Фейсбуке
5 тысяч, в принципе.
Нет, mm-hmm. это подписчиков, это то есть, ну, это...
А я туда перестала ходить, мне так столько времени
ну,
отнимает.
Ну, у тебя Инстаграм, какая разница, то же самое.
Ну
а,
что,
хорошо.
Не то же самое. В Инстаграме политику не обсуждают, камон.
Это ты подпишись на пару-тройку аккаунтов.
А, и... обсуждают все-таки?
Конечно, куда она денется. Короче говоря, мы про кибернетику что хотим сказать? Это, в общем-то, благо или все-таки это благо, но с ограничениями, с опасностями?
Ну, я считаю, что это как любая технология, она нейтральна. И в этом смысле, благо она или не благо, зависит от того, как мы ее используем. Если это
хорошо.
Атомная станция, которая вырабатывает электричество, которая питает, там, не знаю, роддом и больницу, то это благо. Если это ядерная бомба, то это
хорошо,
не благо.
Тогда...
А если киберспорт? Не дзюдо ты там ковыряешься, человека в трико переворачиваешь
ну, а
на другую сторону, а сидишь так, тык-тык-тык-тык.
Да, тогда у тебя недостатки
движения.
Я вчера
к мужу подхожу вот быстро за тафу, и что ты к нему с какой-то хорошей мыслью или там даже речью, он говорит, подожди, отстань. Вот сейчас внимание. А потом смотрю на экран, говорит, я сейчас в мусорном сижу контейнере. И он реально во что-то играет, и его голова прямо из контейнера вот в такую щелку высовывается.
Ну, насколько у него картина мира расширяется за счет использования?
Конечно. Так бы он, представляете, как так он... ему пришлось бы реально искать мусорный контейнер, а так у него уже есть
он сам в нем сидел и в кого-то стрелял. Товарищи, женщины.
В тепле сидел. Покормленный, помытый, чистый.
Вот гад.
Значит, я хочу сейчас закинуть небольшую тему все-таки. Вот смотрите, получается, что если кибернаука, да, и вот это все, про что мы говорим, является на самом деле очень лакомым кусочком, то какие руки к ней сейчас тянутся, с какой стороны? Тогда все государства обязаны просто это поставить себе во главу угла и с этим работать как-то. Как мы узнаем нашего гостя Михаила Сергеевича сейчас через мгновение.
Физики и лирики.
Ой, товарищи.
Пишет нам наш слушатель, так выпьем же за кибернетики. Был такой замечательный фильм.
В 64-м году.
Прекрасная фраза, да. Тогда это еще начиналось все, я так понимаю, совсем техническая была, да, сторона дела. А сегодня это, в принципе, можно сказать, что с помощью кибернетики можно управлять страной? Спрошу я вообще страшный вопрос.
Ну, люди об этом давно думают. Даже вот был такой проект Киберсин, который пытались внедрить в одной южноамериканской стране кибернетический проект по управлению государством.
Давайте конкретно называйте, что вы боитесь.
Да, я просто не помню, как это называется.
Южноамериканская. Ну, это Бразилия какая-нибудь, нет?
Чили, может быть, или Аргентина.
Чили, Аргентина.
Ну ладно, если не помню, человек точно говорит. Даже я вижу, что долго думает, не обманывает.
Ну, в общем, там это не получилось. Ну и советская плановая экономика, это тоже в некотором смысле попытка сделать что-то такое кибернетическое для управления.
Ну, совсем топорно, да.
Но сегодня фактически самой могущественной как бы, частью кибернетики и внучкой кибернетики является то, что называется искусственный интеллект.
Так.
И вот как раз то, к чему все стремятся и чего все хотят. Сегодня страны принимают там стратегии развития искусственного интеллекта. Там США, все страны там понапринимали.
Что это за стратегии?
Ну, это описание того, как та или иная страна соотносится с этой технологией, возникающей, как бы для чего она ее собирается использовать. В российской, например, стратегии записано, что мы будем это развивать для того, чтобы для блага как бы, народа Российской Федерации.
Ну, неплохо записано. Записано неплохо. Но дальше мы спускаемся к конкретным профессиям, и получается, что вот на вашем месте сидели наши футурологи, которые кричали, да уже через 2 года по Москве будут кататься беспилотные автомобили, вряд ли.
Ну, может, и не будут, но я вот от беспилотных автомобилей как раз не вижу никаких проблем. Ну и вообще от такой автоматизации в ближайшее время, я думаю, никаких проблем не будет, потому что, ну, скорее всего, ну, как вы правильно уже говорили, что что-то скучное и ненужное будет заменяться, а, но при этом люди, они, скорее всего, как бы так и будут нужны друг другу.
Конечно.
И в этом плане как бы вся экономика строится не на том, что люди общаются с компьютерами или со станками, а о том, что люди делают что-то полезное для других людей.
Но люди общаются с людьми.
Слушайте,
конечно.
Ну, я точно поняла, что вот астрологи точно отомрут, потому что эту программу можно в искусственный интеллект, там же расчет по звездам, датам и числам, и все.
Да даже не нужно ничего рассчитывать, просто будет выдавать все, что угодно.
Так и сейчас эти астрологи как действуют? Они же роботы. Они же не люди все, они роботы, посмотри на них. Так, и получается, что наше счастливое будущее, это все, как это, помнишь, песня была?
А ты, теперь ты спой.
Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек, значит, соответственно...
То есть у нас сегодня, алло, мы ищем таланты, давайте я через...
Алло, мы нашли таланты, давай честно говорить. Алло, мы таланты нашли. Это у Стилавин ищет таланты, а мы нашли. Значит, Михаил Сергеевич Бурцев у нас в гостях. Все-таки.
Отмечает день рождения Норберта Винера.
Я хочу спросить. Вот, да, Винер, когда это все придумывал, он думал, что это будет наука. Вы как-то за эфиром так вкратце сказали, что кибернетика вообще не очень наука сейчас, да? А что это?
Да, но фактически это такая наука, которая уже умерла. То есть вот была там, не знаю, какая-нибудь наука о флогистоне или там...
Это что такое?
О теплороде когда-то.
А, теплород
там,
это, да, было, вот, это лже было, заблуждение было.
Вот.
Да.
Ну и кибернетика — это какая-то наука, которая была, но сейчас она, ну, из себя породила несколько научных направлений. Сегодня она фактически как наука. Если вы где-то там за рубежом там скажете, что вот я занимаюсь кибернетикой, вас не поймут фактически.
А это как должно звучать? I'm a specialist in cybernetics?
Ну, да, или вы сможете сказать, I'm doing cybernetics research.
О!
И все скажут, фу.
Ну да, скажут. Но если ты скажешь computer science или machine learning, или там systems science, то это уже будет...
Machine learning — это машинное обучение, да?
Да.
И я так понимаю, что здесь мы должны следующий мостик перекинуть на интернет вещей, да? Это, собственно, следующий шаг.
То есть, но это связанные
вещи. Тут уже человек вообще не участвует никак. Форточка открылась, позвонила не человеку, чтобы он ее закрыл, а позвонила, не знаю, там...
Но человек здесь тоже важен, потому что человек должен очень легко уметь этим управлять. То есть если что-то идет не так, как ему нравится, он должен сказать, и это все должно перестроиться. То есть фактически как бы мы пытаемся построить такую умную среду, которая будет нам облегчать там, нашу жизнь, чтобы я не сам там ходил, форточку открывал, а чтобы форточка знала, что когда я ушел на работу, открыл, проветрил, закрылся.
Угу. А вот тут мы тоже подошли к интересному моменту. Мы все говорим про искусственный интеллект, это так называемые цифровые рабы. То есть на самом деле это никакой не интеллект, а это автономный искусственный, не автономный искусственный интеллект.
Можно назвать цифровой раб, пожалуйста.
Да, но это еще не интеллект. Это не то, что может принимать самостоятельное решение в свою пользу.
Ну, рабы, они, может, тоже обладали интеллектом.
Конечно.
Нет, но они не могли принимать решения, собственно. То есть все, что мы сегодня говорим, это я к чему говорю, что просто многие люди боятся искусственного интеллекта, потому что он потом как представить себе, что он сам по себе может все сделать.
Не, вот, то есть всегда в...
Как в «Терминаторе»?
Всегда, когда строятся такие системы, то их автономность, то есть то, где они могут принимать решения, где они не могут принимать решения, четко зафиксировано. То есть понятно, что если вы едете на машине с автопилотом, у нее есть определенные как бы рамки, в которых она может сама решение принимать. То есть там как бы если она распознала знак ограничения скорости, то она должна замедлиться. Здесь она без вас это решение принимает. Но в принципе вы, когда покупаете автопилот, вы понимаете те ограничения, которые в нем заложены по принятию решений. То есть может быть у вас нет списка полного.
А
да?
Это, секунду, а это должно проговариваться человек, который покупает такой автомобиль?
Я не знаю, это ну, как бы, может быть, это ну, должно быть где-то.
А если я буду пассажиром в такси, буду садиться в такой автомобиль, я тоже должен это знать?
Но здесь же как? Я думаю, что, скорее всего, если мы формально к этому вопросу подходим, то у вас, когда вы подписываетесь под какой-то сервис, у вас должны быть правила пользования этим сервисом. И в этих правилах пользования сервисом, которые ну, обычно люди принимают, ставят галочку, но не читают,
не
там должно быть все записано.
Угу.
Но пусть люди-то в массе не читают, но, в принципе, некоторые читают. То есть, скажем, на миллион человек там, ну, человек 100-то прочитают, и те, которые прочитают, если они найдут что не то, они могут очень много миллионов выкатить тем, кто эти правила написал. В этом плане, поэтому обычно мы как бы спасибо там поем славу там тем людям, сто, которые читают и могут кого-то засудить.
Угу.
И можем на них как бы свалить это все наше.
Но это вы говорите о том, что искусственный интеллект, который, собственно, едет и смотрит на знаки и соблюдает правила дорожного движения, не может сказать, что я сейчас тебя беру в заложники и уехать куда-нибудь в другой город.
Нет, конечно.
Вот, слава богу, хотя бы
смотря
так.
Смотря какая секамбра машина, смотря какая, ну, вот,
ну, по крайней
иномарка.
Мере, вероятность того, что это сделает робот, ничуть не выше, чем Стивен вероятность
Кинг
того, что
об
сделает
этом
живой
давно
человек.
Уже. Стивен Кинг написал «Максимум овердрайв», вот это максимальное ускорение, там, где машины взбесились против людей, микроволновки, да всякие иномарки. И вот, 80-е годы, и
я
все нормально.
Я хочу сказать, что я со своей микроволновкой договорился.
Как?
Мы не будем в ближайшие
как?
Несколько лет делать
ты,
революцию.
Как ты ее называешь?
Я ее никак не называю, об этом чуть попозже. А вот нашего гостя я называл и буду называть Михаил Сергеевич Бурцев. Спасибо вам огромное за разговор. Кандидат физико-математических наук. Сегодня у нас был самый музыкальный
Кстати,
гость.
Кстати, женат.
Самый музыкальный гость тысячелетия. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.